настоящее мышление. Почему именно с логики начинается настоящее мышление? Мы частично уже коснулись этого вопроса. Теперь нужно оформить это так, чтобы всем стало ясно.
Или логическое мышление. Логика, на самом деле, более широкое явление. Но логическое мышление. Что это такое и почему именно с логического мышления начинается, собственно, сам процесс мышления? Внимание, сконцентрируйтесь, посмотрите стандартами. Вы это тоже знаете, только это нужно уметь видеть постоянно.
Но логика – это когда есть цепочка умозаключений или сеть можно
даже. Сейчас не вопрос, что такое логика. Анализ? Почему логика и не метод? Анализ логики, анализ для логики – это как метод. Вопрос другой. Почему именно с логики начинается мышление?
Фундаментальное.
Логическое.
Это четвертая часть.
Четвертая. Это четверка в четверке. Кому что говорит это? Четверка в четверке. Почему
стандартное выражение?
Это начало для мышления. Это базовое мышление.
Я и сказала, это в вопросе прозвучало. Почему логика это базовое мышление? А вы должны объяснить.
Четверка – это выражение человека.
Потому что логика создает ту самую последовательность.
Нет,
складывание.
Не туда.
Ты давно включил?
В другом. Я сказала, с точки зрения стандартов.
Она как бы основу закладывает.
Нет, что она делает, сейчас не смотрит, бесполезно. Не об этом речь. Почему не пятая сфера, не третья? А логика является началом всего мышления, настоящего мышления.
Возможно, как вариант логичности, да?
Возможно, стандартам нужно ответить. Приблизительно не пойдет. Извините, мы на ментальном синтезе. Извините, вот если говорить ментально, это нужно так четко пресекать все рассуждения, астральное состояние, такие вот подходы. Это вообще сюда не вписывается. А чувствуете ментал? Четко, конкретно, ясно и по-другому недопустимо. Потому что вот так только стандарты являются. Все. Извините, но это воля ментала, она так выражается. Ну и?
Логика – это всегда творение отца. Соответственно, отец творит ментали.
Нет. Не туда смотрите. Вы все правильно говорите, но не туда, не об этом речь. Там почему не третья сфера, почему не пятая, не шестая сфера мысли начинает мышление, а четвертая?
Там что у нас ментал? Нечем мыслить.
Где ментал? На четвертую. У нас же все ментал.
Почему логическая сфера мысли? Ну,
потому что она умеет с нижестоящим работать.
Фиксирует все мысли.
У нас все сферы ментальные,
да.
И мифология тоже. А почему логика начинает? Вы начинали правильно, но ушли, не поняли эту мысль.
Правильно, синтезом, вышестоящая включает нижестоящая как часть логической последовательности.
Это есть, но это не то.
Четверка как принцип синтеза на четверке, кто синтезирует?
Синтезирует, но не об этом речь. Правильно, но не сейчас. Это не ответ для этого вопроса. Почему престол начинается с пятерки? Почему синтезообраз начинается с 12-й позиции? Я же вам говорю об этом. Ответ простой, но это стандарт, который нужно постоянно иметь в виду.
Но здесь уже ум, четверка, четвертая часть тоже будет к этому иметь.
Каким образом она имеет отношение? Каким образом? Ведь миф, он тоже к уму принадлежит. Додумайте, вы на правильном пути, но додумайте до конца.
А в части четвертого горизонта?
Нет, нет.
Но здесь же ум изначально встречается, а в часть. Опять не
думаю. Нет.
Ну, для того, что вот ментальный так в пункте можно. И потом четвертый горизонт. А первый, второй, третий, еще там это.
Но понимание это тоже ума.
Понимание тоже ума.
И тотем тоже ума. Вторая его сфера. Куда вы их деваете?
Ну, так все во всем.
Ну все во всем, да, но это же не ответ. Почему именно четвертое начинает включать?
Потому что на тройке еще астрал, а ментал выше. Именно
откуда там астрал на тройке? Вот
четверка мысль формируется на четверке.
На единице тоже там мысль формируется, но только другого характера. Вот додумайте вот эту мысль. На тройке астрал, на четверке ментал. Почему так?
Ну, потому что с астрала мы выходим на ментал, поэтому там логика стоит.
Вы это знаете стандарт. Смотрите, маленькой сцепочки не хватает.
Эпоха синтеза и огня.
Не об этом речь.
Но астрал еще она как бы очень творящая материя.
Чувство выше чувства. На четверке еще и чаша же у нас.
Не в том дело, что есть что там, что на тройке, что на астрале.
Потому что она для них является, на них является неким светом.
Да не свет я делаю, просто другом.
Субстанция живы раньше.
Откуда берутся вот эти сферы мышления? Это что такое?
Разряды.
Не разряды это.
Как они еще по-другому называются?
Так называемые ячейки, в которых сфера
мышления. Нет, сфера мышления не ячейки. Сами сферы мышления это что? Стол не трогаем вообще.
Сфера мышления?
Системы. Так, первый правильный ответ.
Система.
Это системы чего? Чего целого сфера мышления? Нет, не всего ума. Ментального только тела. Все сферы мышления вместе образуют одно ментальное тело. Тело ума. Да. Дело в том, что вы эту информацию имели. Вы ею не жили. Чувствуете?
Есть, есть. Вот,
дальше. Смотрите дальше. Система ментального тела – это какие-то части этого ментального тела, частички, какие-то ракурсы, отдельные фрагменты. Все ментальное, вся часть ум включает в себя сердце ментальное. Это что? Как оно выражается?
Чаша.
Чаша, все достаточно. С огнем, с ячейками, со слоями, да? Вот, дальше. Разум ментальный. Это что такое? Ума. Или разум ума.
Сетка.
Это, собственно, огонь чаши.
Угу.
Вы могли это не слышать, но в начальных синтезах это все давалось. Дальше. Зерцало. Сердечная мысль. У нас нет такой части зерцала. Раньше было. Значит, зерцало было, да? Но тем не менее, это вот выражение зерцального огня, одного из видов огня отца здесь. И функции вот для всех зерцалов сердечных, да? Есть такое. Но это близко к голове суммы. Вот, примерно так, хотя не совсем. Вот дальше, что еще там есть? Сфера вокруг всей части. Это дом части. Где он может быть разных слоев. Там и Дива Творца, и Дива Тиурга, и Дива Будды и так далее. Разные выражения всех домов являются оболочками одного цельного дома вокруг части. И разные виды условий он накапливает. Ну, то есть на самом деле вы помните, да, что есть любая, в любой части выражение всех остальных. Есть система части самой, когда части выражаются в частях. Это что такое? Мы это называем частность. Образ отца ума. Слово отца ума. Душа ума. Есть такое?
Угу.
Накопление духа ума, его реакции. Причем это ментальная часть, а ум может чувствовать, может. Чем он прежде всего чувствует? То есть третья сфера мысли. Чувство, а не ума, это практически понималка наша. Никогда не видели? Это похоже на понимание, да. Да, вы вот смотрите на что-то, вы в суть не вникаете еще, а чувствуете, решите задачку или нет. Чувствуете умом, решите. Ваш ум способен решить эту задачку или нет? Способен решить ситуацию или нет? Это еще прикосновение, сканирование умом разных условий, но еще не действие самого ума. Вот, а потом сам ум как таковой, четверка в четверке. А может быть сила ума? Да еще как? Только их там не столько, сколько в престоле. Одна сила ума престольная. Одна сила ума какая там? Грааальная. Сила ума сердечная. Это пошли, да? Ну, согласны? Все же во всем выражается. А вот когда мы берем за целое тело ума, оно систематизировано как разные сферы ума. И вот это мы разбираем процесс действия разных сфер ума. То есть ментального тела ума. Но вопрос в другом. Каким образом системы образуются? Любые системы. Выражением одного в другом. Если это части, то выражением частей друг в друге. Если это тело, то выражение других тел частей в теле ума будет формировать особенности работы разных сфер мысли. Поэтому, когда тело образа отца, не физики, а тело образа отца, сопрягается с первой сферой мышления, то мы говорим о работе мифологического мышления, где миф все образами воспринимает. Это главное, с чего начинается миф. Когда мы говорим о тотемности, развлечении, да, то по сути что? Слово, мы говорим о том,
отца.
Что
слово.
Это пересечение с работой слова отца с эфиром, а еще как это можно увидеть? Это внешнее выражение жизни. Любые вопросы развлечения тотемности, они прежде всего исходят из твоей определенности по жизни. Ты в отношении окружающей среды, где, в чем. Вот это работа тотема, определиться, что важнее, что не важнее, что выбрать. Это жизненно насущный вопрос. Видели? Когда душа живет принципом сканирования, принятия информации, то когда это делает третья, то есть ум, когда сканирует и принимает информацию ему на переработку, вот, то занимается этим третья сфера мысли, но с точки зрения ума это выглядит как функция понимания. Или формальное мышление, так называется эта функция. Вот. А когда, собственно, ум, то что? Получается, собственно, ментальный процесс. Все выше идет уже развитие этого ментального процесса. Но ум начинается, когда он выражается сам в себе. Четверка в четверке. С этого начинается. Все, что выше, развивается, все, что ниже, это база, на которую опирается ум, чтобы состояться, чтобы быть. Поэтому настоящее мышление начинается с четвертой сферы мысли логики. Понятно? Чистота функции ума именно в логике начинается. А потом глубже и глубже. При этом не умаляется ум, просто особенности добавляются, но это все разнообразит возможности ума. И доходим до ума отца таким образом. 256.
Это одно полушарие, допустим. Школу сейчас развивают больше ума.
Нет, да вы путаете, да. Давайте так.
Это другая логика.
Смотрите. Есть логический склад ума, мозгов, да? Когда у человека доминирует в физическом мышлении конкретное какое-то мышление. Математический склад ума, там, все разложить по полочкам, увидеть соответствие там, и так далее. То есть это больше конкретно. Поэтому вот этот функционал физический, человеческий, по систематизации пятой расы мозгов или мышления на два полушария, вот, приводит к разделению всех функций на что? Логический склад ума и образный, или абстрактный, если говорить о конкретике. Или конкретный и абстрактный. Или, допустим, математический и гуманитарный склад мышления. То есть называйте это как хотите. Но это система пятой расы. Когда видели просто для мышления головной мозг, разделенный на два полушария. А когда мы говорим о том, что мышление складывается отдельным ментальным телом ума, вот, или самим умом, это независимая относительно от физики часть, то ее структура говорит о том, что у нее 256 сфер, вот, и это каждая сфера имеет свои нюансы и особенности. И тут уже в два полушария это никак не вписывается. То есть из разных систем жизни, пятый и шестой раз, это видится по-разному. Поэтому не путайте эти вещи.
Но вот то, что мы изучаем как предмет, как науку, логику, это уже не то.
Это то. Но может быть даже шире, а может быть и уже, смотря куда смотреть. То есть сам принцип логики, в принципе, есть в пятой расе. Но грани ее возможностей в плане синтеза ограничены. Предельно там, да? Чаще всего формальная логика пользуется. Вот, как вы понимаете, это тройка в четверке. То есть внутри самих сфер мышления, вот так, чтобы понять это, да, есть разные аппараты мысли, которые образуются из пересечения разных сфер мысли между собой. Еще более глубокое деление, выражение. Вот, когда, допустим, сочетается первая сфера мысли со второй, мы с вами говорили, может быть тотемный миф, а может мифологический тотем. Смотря откуда мы смотрим. По сути, похожие функции от позиции наблюдателя, они кажутся разными. Мифологический тотем – это когда мы различаем мифы. И пользуемся развлечением, опираясь на какой-то приоритет, какое-то особенное отношение к тому или иному мифу. Например, что нам ближе, что больше нас воспитали. А, допустим, тотем в мифе, наоборот, да, или тотемный миф, мифологический тотем, тотемный миф. Давайте сейчас подумаем, то я уже тоже запуталась.
Тотемный
миф – это боги. Не-не-не. Это когда вы… Причем здесь боги? Мы о человеческих сферах, аппаратах мышления говорим. Вот. Это когда мы сортируем в мифе, что подходит нам, что не подходит.
Прямое выражение тотема получается.
Это в мифе. Не просто первый аппарат работает, он главный. В первой сфере мифа он главный. Да? Просто принятие разной информации. А он что еще? Сортирует. Ты не просто принимаешь, а на подлете ты сортируешь. Это мое, это не мое. На подлете ты, в общем-то, по понималке своей раскладываешь. Это сюда, это сюда, это сюда в мифе. И миф ваш упорядочивает всю информацию. А есть еще логический миф, когда вы мыслите мифами. Когда вы логику мифов связываете между собой. Это еще сложнее, понимаете? Но вот этим занимаются уже аппараты. Получается, самих логик может быть много видов логики. Мифологическая логика, тотемная логика, формальная логика. Преподаватели в вузах знают это. Дальше что еще? Собственно, логика в чистоте своей. Например, как предмет, который мы изучаем, да? Когда основы, базы ее там описываются, какими она будет вариантами, почему. Какие-то виды связи информации можно считать обоснованными, не противоречащими друг другу, то есть логичными, а какие-то можно не считать. Ну, допустим, какие-то простые выражения. Если я служащий, то я человек. Это утверждение логично, оно верно. Если я служащий, то я человек. Почему?
Независимо от того, служишь ты это или нет, ты все равно человек.
Я не об этом. Если я служащий, то я человек. Не, господа, вы дойдите еще до этого смысла, что сказано.
Но если по так, то служащий выше,
то я не человек.
Это еще не говорила. Это подождите, обратно, мы сначала бы над этой фразой работаем. Это верно или нет?
Это верно.
Почему?
Потому что, чтобы стать служащим, сначала надо быть человеком.
Правильно. Потому что каждый служащий формируется в человеческом варианте.
Да.
Теперь другой вариант, обратно. Если я человек, то я служащий.
Тоже верно.
Тоже правильно. Правильно.
Нет,
ну ты не служащий, как посвященный только.
Причем не путайте, посвященный, служащий, это разные вещи.
Там статус получается разный.
Не обязательно человек служащий.
Да.
Не каждый человек служащий.
Да.
Понимаете? Если вы эти вещи, стандарты знаете, то вы эти логические связи простроите правильно. Если вы почитаете литературу, ужас, сколько ошибок. Если вот так вот логика будете пользоваться. Но ваша логика должна опираться на стандарты. А если мы говорим о человеке метагалактики? Хорошо, о человеке изначального стоящего отца. Лучше так сказать. Какие утверждения верны? Если ты служащий, то ты человек изначального стоящего отца.
Нет, человек изначального стоящего отца иерархически.
Получается, не обязательно. Ты можешь быть служащим, но до человека изначального стоящего отца не дорасти. А противоположное утверждение. Если ты человек изначального стоящего отца, то ты служащий. А здесь наоборот. А почему здесь обратное?
Потому что вещающее включает нештающее.
Чтобы состояться как человеком изначально вышестоящего отца.
Потому что человек и человек изначально вышестоящего отца – это разные варианты человека. Вот, увидели, да? И вот когда вот эти нюансы разбираете, вы фактически складываете логические связи. И причем ими думаете, их вокруг различаете, замечаете. На соответствие стандартам. То есть фактически логика – это если брать не просто сферу мышления, а брать более широко принцип, подход, действия, то это будет то действие, которое, можно сказать, расшифровывает и фиксирует в материю синтез разных начал, показывает, каким вариантом разные начала между собой синтезируются, какой синтез корректный, какой это иерархически будет некорректный. Иерархические стандарты тоже учитывают.
Что логика – это как принцип объектива, да, как некий... Как один из вариантов объектива.
Нет, я бы так не говорила, потому что это не характерно только для логики. Логика, она должна стремиться к объективу, но все остальное тоже. Это не главный критерий логики, объектив. Хотя он обязательно. Логика, лучше по-другому сказать, это некая вот мысль-образ, выявленная из синтеза мысли отца, которая вас показывает, как что можно связать.
Логика же не обязательно к истине.
Еще бы не обязательно.
Обязательно.
А почему тогда? Вот
докажите, стоп. Логически. Докажите, почему логика должна вести к истине.
Ну, как сказать, просто к тому, что должна. Но если не ведет, подожди, можно я доскажу? Где-то, если каких-то звеньев не хватает, вот зачастую, вот на этом надо, а дальше есть прочие учения построены. Звеньев не хватает, но логически они их доказали. И все считают, что это логически выстроенные теории.
Но тогда какая это логика? Как логически они доказали?
Недостающие.
Давайте так, вы сейчас смотрите логикой шестой расы, стандартами отца.
Но я-то вижу, что там...
Это более высокая иерархическая система. Значит, вам предыдущая должна быть как на блюдечке видна, понятно, да? А тогда это не было понятно. Почему? Потому что логика не ориентировалась на стандарты отца, а люди из собственного опыта постигали, да, что логично, а что нет, что правильно последовательно связать, а что нет. То есть, смотрите, есть наука логики, есть методология науки, есть разные такие вот дисциплины, даже отдельные науки. В том числе в одной из учебников, или в одном из учебников, я нашла тематику одного из, по-моему, Ушаков автор, критерии истинности в науке, только это наука пятый раз. То есть, на ученые, не признавая отца, не вводя эту категорию в науку, да, пытались найти критерии истинности. То есть, что объективно, истинно на самом деле, обстоит так, вот, как вот в природе создано, независимо от нашего восприятия и мнения. Да? Вот. Где они критерии истинности эти искали, как вы думаете?
В материи.
Где именно?
Экспериментальные доказательства.
Лабораторным путем.
Подтверждено это доказательство.
Это все было, да, но вопрос в интерпретации результатов. Мы субъективно по-разному интерпретируем одни и те же результаты. Так и делают, но вопрос-то да. А почему критерии истинности, как они так вот называют, и как они видят критерии истинности?
Интересно.
Ладно, не буду вас мучить. Критерии истинности заключаются в большинстве голосов за тот или тот. Я не преувеличиваю.
Голосовой.
Обалдеть, настолько это получается...
Обалдеть, вы сейчас понимаете, да?
Обалдеть, выходит они...
Без отца, без ориентировки на объективку, мы критерии истины никак не можем найти правильно. Даже если большинство, знаете, вот большинство в Академии французской, несколько там пару веков назад, проголосовали за то, что камни с неба не падают. Это было апофеозом работы этой академии.
Это реально, да?
А?
Это реально, это
факт исторический. То есть это о чем говорит?
Они начали должны его подкинуть, да? Непременно.
Гениально, гениально.
Ну, они видели, как
они падают. Так вот, или, допустим, большинством признано, что человек произошел от обезьяны. Но потом появляется следующая теория, опровергающая это. Вопрос, кто прав?
Те, кто говорит, что от обезьян, они явно от них были. А те, кто сказали, что не согласны...
Нет, ты свое мнение посмотри, чтобы доказать это.
Сейчас. Ну вот, правильная версия. Каждый по своему подобию.
Ну, понятно, но нам же нужно истину найти.
Логика,
я говорю, больше соответствует стандартам.
Вот понимаете, когда уже в позднее время искали доказательства это, то опирались не только на то, что было открыто раньше при Дарвине, а на новую исследовательскую базу, факты. Вот. Потому что наука, она действует чувственно. Да. То есть она что, сканирует факты, узнает их, то есть вот зафиксирует, и потом пытается их связь проанализировать. Но опять же, точка, критерий, насколько правильно ты анализируешь, вот эта истина... Она тут в головах. Поэтому мне доктора наука ответила. Говорю, по каким критериям вы классифицировали все эти виды мышления? Там 5 или 6 вариантов мышления. Я говорю, где вот этот эталон или мерило, относительно которого вы в таком вот конкретном порядке поставили сферы мышления? Где? В голове. То есть субъективно.
Ну да.
И большинство вот с этим согласились, когда кто-то первый написал, а у отца это так или не так? Кто это проверял? Но там проверок не было. А у нас как? Мы же тоже можем заблуждаться. Вот мы говорим, есть критерии истины отца, мы же их тоже воспринимаем субъективно по-своему. А как доказать, что мы именно объективно знаем строение, название мышления, а не субъективно, как хотим? Если это поймете, будет красота. Молодцы.
Как так?
Вопрос повторите, пожалуйста.
Вот мы во всем субъективны, что бы ни делали. Да? По-своему на все смотрим. В чем-то мы соответствуем отцовскому, чего-то нет, но вот это различить еще нужно. Так вот, нам нужно увидеть, что мы объективны, а не субъективны. По каким-то признакам. По каким?
Ну вот исходя из того, да, вот дарвинизм, который он себя доказал, он был доказан ложным путем. Он был, там сопоставили кости, там черепа.
Как
там
выяснили, через, что это ложный путь?
Это через, ну, через анализ, через приборы, так сказать. Через то, что опять-таки наука развила, да?
Ну, когда новые методы доказательства, да.
Это более порядочные ученые.
Смотри, пошли анализом дальше и глубже. То был поверхностный анализ, да, вот сопоставили, там подогнали как-то там что-то искусственное.
Хорошо, здесь технически доказали.
Да.
А где гарантия, что технически тоже правильно интерпретировали?
Ну, кому-то это было выгодно тогда. И политически, и как...
Субъективка. Хорошо, вот сейчас математики пытаются методом математического анализа хронологию истории пересмотреть. И как владыки сказали, на 80% они правы. Это практически они полностью правы. Тогда ну, у нас история выглядит с их точки зрения вообще по-другому. Фоменко-Носовская, там первый фильм, посмотрите только. Там вообще волосы дыбом поднимаются.
Фоменко?
От того, что у нас в истории творится. Фоменко-Носовский. Математика.
Как называется?
Да. Хронология истории. Фоменко-Носовский.
Фоменко-Носовский?
Фоменко-Носовский, да. Так вот, смотрите. А поскольку законы математики, как царицы наук, более всеобъемлющие, а мы знаем с вами, что это законы духа, функции это законы духа, да?
История.
Хронология истории. Вот, фильм первый особенно. А вот то математика, как иерархически более высокая наука, она получается видит глубже. Почему ее считают более высокой наукой иерархически, чем, допустим, физика, химия и так далее?
Она шифрует закон развития материи, по сути.
Правильно. То есть, смотрите, если кто-то умеет объяснить все остальное, этот кто-то иерархически занимает вышестоящую позицию. Если математика умеет математическим формулам писать разные другие процессы, биологические, химические, физические, там, исторические, значит, эта наука занимает более высокую позицию. Значит, с этой точки зрения будет глубже видна история, например. Согласны?
Ну да.
Но это иерархический подход, это уже для шестой расы свойственно. А в науке это ничего не говорит, там это не принято, получается. Так вот, когда Фоменко и Носовский анализировали, я не хочу сказать, что они полностью правильно, но все-таки сказали на 80%, очень много. История выглядит так, что у нас есть огромные периоды времени по несколько столетий, которые просто искусственно созданы для того, чтобы исказить историю. И многие персонажи исторические, они разорваны на несколько, якобы на несколько исторических личностей, на самом деле одно и то же. Поэтому Виталий говорит, что Иисус воплощался 1000 лет назад, а не 2000 лет назад. Почему там это так получилось, другой вопрос. Что он известен под другими именами, очень известными. Плюс второе доказательство, там много их, но второе, допустим, то, что тот же бетон, тот же камень за 400 лет точно разрушается. Поэтому и там тем же пирамидам не более 500 лет. И те же итальянские все эти вот каменные дворцы, которые известны там в Риме, им не 5000 лет, намного меньше. Максимум 500. Потому что больше этого времени просто камень не выдерживает. И то, что сам углеродный метод, ученые знают, это не абсолютное доказательство. Радиологический метод тоже не абсолютное доказательство. Понимаете? Отсюда получается, ученые теряют все такие объективные методы или инструменты доказательств и теряются вообще в истории. Ну понятно, чтобы вообще историческое мышление, оно очень важное, потому что, ну это за 9 туда вот подальше мышление, оно очень важно, потому что он формирует парадигму отца в человеке, мировоззрение на то, как мир развивался, как он эволюционирует. И если его сразу разрушить грубо, хотя поставить вроде бы на правильные рельсы, у человека шок будет и хаос восприятие всего окружающего. Поэтому это нельзя делать жестко, это нужно постепенно менять. Пример обратный с той же Украиной, но не только в Украине. Когда изменили факты истории, по-своему интерпретировали, да? Сейчас они доходят до оправдания нацизма, фашизма. Посмотрите разные вот эти вот разговоры, что у нас вообще происходит, как это толкуется. До восхваления Бандеры, до восхваления вообще настоящих палачей, которые убивали людей, но почему-то там они вот делали это так как-то гуманно, что это нельзя считать преступлением. Но это вообще вот ни в какие рамки, никакие стыковки не идут. Понимаете? И вот эти искажения исторические, они были всегда, более того, по праву разных глав государств, они приписали себе право показывать историю, как им выгодно. На самом деле это обман, это уход от истины, но тогда это не так не воспринималось. И поэтому разные события переписываются, то есть последние 300 лет история точно была переписана и изменена очень сильно. Библия то же самое. Вот вопрос в том, что есть информосреда планеты, которую не перепишешь. И рано или поздно, когда люди начнут это читать, это все вскрывается. Помните поговорку, все истинное, все ложное когда-нибудь становится явным. Вот. Это вот сюда в том числе. Вот. Все тайное становится явным. Поэтому вот эти все ухищрения, это до поры до времени. Люди находят разные методы доказательств, в том числе и матанализ, и история, и сканирование, головерсумное сканирование среды окружающей. Рано или поздно этот головерсумный подход будет развит у многих людей.
То есть и логики получается, исходя из того, что историю переписали, тут невольно тоже логически, так сказать, обоснованно, можно сказать, о так называемом столетнем периоде Кали-Юги, да? То есть кто-то постарался, чтобы историю переписали, да? То есть как бы такая взаимосвязь.
Не обязательно эта связь, нет. Это не из-за того века Кали-Юги. Вообще не из-за того. Угу. Если бы только из-за того, это было просто и легко. Век Кали-Юги — это что такое? Это век перестройки, когда фиксация отца с физики ушла, а люди без отца физически должны были найти его, но уже по-другому. На это давали 100 лет.
Как могли, да?
Как могли. И в этом поиске отца прошли войны, когда мы воевали за человечность, преодолевали вот этот нацизм, фашизм, животность, да? И вот когда дошли до главного, и люди, в общем-то, в целом, в чем человечество сложило мировоззрение, что зло, что добро, тогда получили возможность дальше развиваться. А могли не пойти по этому пути. Технологии, техника, это все бы развивалось, а человечность нет. Потому что доминирующая идея была бы не от отца. И постепенно бы цивилизация просто погибла, как это было раньше. Вот. Это вот сюда. Хотите еще более сложную мысль? Я сама еще ее не раскручивала, она очень интересная. Только это не моя мысль, это Виталий там озвучил где-то. Вот. Давайте так. Все, что мы сейчас, в принципе, с вами, или каким способом мы с вами развиваемся, это принципом мудрости и мышления.
По поводу обезьян можно закончить?
Сейчас, подождите. Я закончу, потом эти мысли состыкую. А перспектива наша – это принцип голограммы. Когда мы не изучаем отдельным фрагментом то, что есть вокруг, впитываем голограмму и анализируем голограммы.
Впитываем среду.
Да.
Интересно.
Да. От отца, от аватаров, из любой реальности. Мы впитываем всю базу данных голограммой, а не просто чувствуем отдельными фрагментами, сканируем, там, распознаем. А потом уже анализируем голограммы сами. Но это работа униграммы, куба созидания, как минимум.
Видела сон, вот за несколько дней дождик идет, но квадратный. И я еще думаю, что это такое квадратики. А потом ментально так голограммы. Идет слово, но не могу понять. Вот сейчас только я поняла. Это сон был как бы вот к этой теме.
Значит, тебе надо развивать эту тему. Просто так не показывают. Это же не просто сны. Я понимаю, я не знаю, знаю сама, с какой стороны это к этому подойти, но это факт. Плюс подтверждение в стандартах этого новшества, такого, на что нужно обратить внимание. У нас фиксация нас в метагалактике Фа минимально начинается с 11-й изначально настоящей реальности. Это Гверсум и голограмма. С цельной метагалактики, название ее, цельная метагалактика Фа. И вот именно цельную голограмму мы будем учиться сканировать не по отдельным фрагментам, а сразу все. Но это нужно научиться воспринимать. До этого еще нужно дойти. Ваш вопрос по обезьянам.
Это не вопрос, просто мы осветили одну версию европейскую, да, а вот у индусов спросили, они все, где они всю жизнь верили. У них тоже спросили, откуда человек взялся. Он показал на статую. Это какая-то вот разумная обезьяна была. От нее все люди пошли. У них там есть какая-то статуя.
Обезьяна. Я думаю, что есть связь теории Дарвина с этим учением. Это не просто так бывает.
Ну, все. Но не просто так, да.
Вот вы слушали внимательно Виталия, о чем там периодически рассказывает. Я так иногда слушаю. Это не больше он, но в общем, и опыт свой дает, и от владыки передает. У нас же была цивилизация обезьян.
Да.
У нас же не просто эти фильмы про обезьян снимают, про эти цивилизации. То есть это просто так ниоткуда не берется. Но это та цивилизация, которая могла иметь влияние на нашу планету. Цивилизация разумных обезьян. Это животный разум, но он может быть больше развит, чем наш человеческий. По качеству животных, по развитию гораздо выше. Это не наш разум, не наш путь, но этим разумом они там очень много чего достигали. И вот эта цивилизация тоже была среди всех влияющих на нас. Боги, люди галактики, обезьяны, хладнокровные, сиане, зеленокожие, там, фейдоновцы, которые духом хотя бы могут присутствовать среди нас. Да? Помесь. Ужас, просто какая-то.
Короче, не имели, кто мог.
Вопрос.
Обезьянам, они были животные галактики, поэтому они были разумны.
Да. И это не было оскорблением.
Получается, нами тут кто хочет заправлял.
А вот этот период, когда люди сюда кто только не воплощался. И чем только не воплощался.
Сейчас еще больше воплощается.
Да, потом помните, отец тотально всем дал и душу, и монаду.
Все имеют право восходить, почему нет?
И вот теперь из этого вот того, что все восходят, мы...
Это у нас нужно преодолеть отношения к конкуренту. Но они просто живут в своем секторе. Жили по праву. К чему мы так относимся? Пример домашний. Ходит кошка по квартире, смотрит на вас и думает, ну вот чучело ходит, тут раскомандовалось в моем поле жизни.
Это кто говорит?
Кот ваш домашний.
Это у кошки есть.
Вы на него смотрите, как на того, кого вы содержите, развиваете, воспитываете.
Да
ему
нет,
плевать на это. Он хозяин... Нет, это бывает разное, но для многих свойственно. Он хозяин своей территории, это по его законам жизни.
Ну да.
И вот это вы, человек, вторгаетесь в его территорию. У меня у родителей был кот. Как только папа садится на кресло, кот тут же как-то... И тут же он недоволен, типа, уйди с моего кресла, потому что папа уходит, уступает ему, а он разваливается и лежит. Он на своем месте, он хозяин. Понимаете? Это его парадигма.
Еще папа принесет ему еду, да?
Да.
Еще за ним подумай.
Еще и попробуй, не дай еду. Будет ходить из кармана.
Мы еще им прислужим.
Да, вы все. У кого есть, те служат. У кого есть.
Мой кот вообще не на ноги метки ставил, если я на улице сидела. Проходил, так пометил меня, пошел.
Правильно. А на кого они ставят метки?
На свою собственность.
На свою собственность. Вы для него были его собственность, я вас представляю.
Тебе от другой цивилизации.
Разные восприятия.
Это намек на запись в духе.
Представляете, да? А когда мы говорим, а вот это вот наш сектор и все, и только мы здесь должны жить, а воля отца мы для нас неизвестна в этом плане, мы не правы. Есть разные.
А сейчас же воля отца уже зафиксирована, что на планете Земля живут человеки в соответствии с новой парадигмой развития человека.
Для человека воля отца зафиксирована. На планете Земля могут жить животные, растения, минералы, могут фиксироваться другие виды человеческой жизни, когда мы начнем с ними общаться. Это не значит, что мы под ними их принцип несем.
Но законы наши будут развиваться.
Но мы должны взаимодействовать. Понимаете? Не, вопрос на каких условиях.
А мы не можем не взаимодействовать.
А вырастим там.
Вопрос на каких условиях. Это главное сейчас. Понятно, что взаимодействовать. Мы до этого дошли. Вот как? Мы к будем
да,
как хозяева
как
и будем смотреть на них, а вы тут пришельцы, что вы прилетели.
А они так.
Представляете, они живут в параллельной двухмерности. И они смотрят на нас, а вы что сюда выперлись? И будут по-своему правы.
Ну да.
И они вылетают в нашу трехмерность физическую. Ух
а
ты!
Я
в какой-то транс я выхожу, имею право, потому что это моя область жизни, моя планета. Это с их точки зрения. Угу. Вот. А мы тут смотрим, это что тарелка тут висит.
Ну, отец, наверное, на нас сверху. Видите, право жить, и вы тоже.
Это я говорю о разных подходах, взглядах. Это те факторы, из которых складывается логика.
А имеем ли мы право взаимодействовать, если это реально все?
Так мы, растительность нам дают, мы...
Давайте
да.
Это право, где нужно искать?
Ну,
у отца. Да. Когда мы в отце находим точки пересечения, никак по-другому. Потому что все остальное будет без отца. Вот по горизонту общаемся. Мы здесь можем наделать ошибки, мы можем неправильно себя позиционировать. А когда есть самое высокое наше выражение, мы клеточка отца, и мы стандартами отца учимся жить, пытаемся думать, воспринимать все окружающее, да, то у нас получится рано или поздно дойти до взгляда отца. Как отец смотрит на все окружающее. А это вот как раз вот тот истинный для нас объективный взгляд, как мы себя должны вести. Так вот, критерии истинности в отце. Но как мы различаем, мы не ответили, эти критерии истинности, есть они или нет. Как мы доказываем, что мы объективны, а не субъективны. Что мы правильно действуем, а не...
Мы разворачиваем цельный взгляд. Цельный взгляд разворачиваем. Можем выразить...
Вот ты сейчас о чем? Цельный взгляд здесь, ну это к чему? Не получится. Я понимаю, что цельный, он все равно будет с твоей точки зрения субъективным. Вот что бы мы ни делали, мы субъективны.
А когда мы с отцом, мы объективны.
Но мы воспринимаем связь с отцом тоже субъективно. Вот ходит, бегает человек там, какой угодно, да, вот по планете. Говорит, я продолжение отца. Прав он? Прав, по-своему. Вы тоже говорите, я продолжение отца, но по-другому живете отцом. Вы по-своему видите связь с отцом, по-разному. И с точки зрения себя, вы правильно говорите, с точки зрения отца, смотря по каким критериям вы выражаете отца. Кто-то выражает, а кому-то иллюзия, что он выражает. Кажется правильно. Чем проверить?
Действием. Результатом.
Действием, правильно, и результатом. Молодцы. Почему действие и результат является доказательством объективки отца?
Когда одно другое не противоречит, как бы дополняет, что я сказал.
Нет. Поэтому еще раз. Можно договориться и не противоречить. Он по теории Дарвина тоже договорились на несколько веков. А это же не объективно.
Открывается истина с вопросом.
Когда мы действуем, и результат, он идет от собственности.
Почему результат является подтверждением истины или неистины?
Да, где-то самоубеждение тоже. Дальше, как бы того,
мы же не об этом сейчас говорим. Какое самоубеждение?
Когда в результате законы отца не нарушены, и результат положительный, и никто не пострадал при этом.
Ну, пострадал это уже лишнее, но молодец, правильно идет.
Ну, когда действительно
любые законы,
мы проживаем ту радость, ту слиянность с отцом, в итоге мы чувствуем вот это счастье. Что
молодцы. Нас... Это вы сейчас пошли дальше ученых даже наших. Вот смотрите, серьезно говорю. А вот вы понимаете, что все законы, которые работают и в нас, и вокруг нас, это не мы выдумали, а это творение отца. Это его утверждение, его воля. Значит, законы действуют только по объективным показателям. Они только объективны могут быть. И когда мы попадаем в точечку, получаем результат, тот, который наметили, то получается, мы правильно, объективно сработали законами, правильно простроили действия. Это второй вариант, да. Значит, получается, результат заранее запланированный и достигнутый есть показатель того, что мы объективно правильно сработали в законах отца, в истине. И по вот таким вот практикам, доводящим до результата, мы вычисляем настоящий закон. В принципе, в науке это все подтверждается, но там нет главного, что это все у отца. И там нет системы иерархической нашей материи, потому что наша материя, планета, она тоже многослойная, тем более сейчас. Вот. И чтобы эти разные уровни материи изучать, необходимо иметь что? Образец эталона, как у отца все отстроено. А где мы ищем, как у отца? Мы ищем в законе по образу и подобию, что в человеке, то и в отце. Что в отце, то и вокруг. Вот эта система видов материи, она едина для самого отца, для человека и человечества. Только не все это сразу реализуется просто. И для окружающей среды, где человечество возрастает. То есть каким образом устроена система, растящая человека, планета, там, допустим, сейчас у нас метагалактика. Вот такого человека по этим возможностям этой системы и растит эта система. Значит, она отражает. Если мы не говорим об отце, мы говорим о природе, как о внешнем уже творении от отца. Но он и природу устраивает по образу и подобию. Для того, чтобы человека воспитать по образу и подобию, никак по-другому. Значит, первая физическая там реальность, она поддерживает образ отца человека. Вторая эфирная реальность, она поддерживает слово отца человека. Вот. И понимая вот эти процессы разных градаций, которые идут внутри и вовне, в объединении, да, и что из чего вырастает, куда развивается, мы видим всю иерархию материй, а в человеке это иерархия частей. И если это совпадает, это фактами, опытом подтверждается, то получается, мы правильно берем тогда эту иерархическую систему материи. И тогда у нас получается объективные критерии, на что нужно ориентироваться. И тогда мы имеем следующее, допустим, Есть физика трехмерности, четырехмерности. Это будет физичность нашего эфира, это будет потом физика астрала, потом физика ментала и так далее, и так далее. Это разные типы материи, которые науке предстоит освоить. Это можно прогнозировать. Это можно не только опытом изучать, а можно заранее вычислять, а потом уже целенаправленно искать, где этот закон работает. Но это совсем другой подход к науке. Он частично есть у философов и математиков, а все остальные пока еще идут туда. Но только и философ, и математика там еще не до конца все отстроено в науке. Поэтому наша задача вот как раз вот эта философия и мышление. Если мы начинаем эманировать, заполнять всю среду планеты новыми выводами, возможностями, опытами, записями, текстами, это все не только физически заполняется, да, то это помогает ученым войти в эту новую среду. Это и есть служение, на самом деле. Еще какое служение? Ладно. Что такое логика? Давайте сейчас быстренько.
Анализ,
дает, наверное, придя к истине, вот по результату, дает вот то состояние эйфории и счастья с отцом.
Понимаете,
вот
счастье и эйфория
это желание говорит.
Такое косвенное доказательство того, что вы правильно живете. Ну, кого-то косвенно, кого-то прямое, ну, неважно. Речь не о счастье, эйфории идет, а логика, с одной точки зрения, да, это вариант мышления, когда идет сопоставление фактов, базы данных, выводов, сутей, в связях непротиворечащих самой природе, если уж говорить правильно, да?
Можно, да?
Да.
Если я продолжу сам.
Про обезьян.
Да, вот исходя из... Подождите, да, я по сути говорю. В принципе, Дарья, он закона отца не нарушил. Во-первых, он был сам священником. И он был такой служащий священник, который любил и верил в отца. Вот, по-своему, да, по-христиански, скажем так. И он предположил там возможности. Просто материалисты его взяли как некий флаг и понесли его учение и настолько трансформировали, чтобы из себя, наверное, свои умозаключения как-то узаконить. Это так видение. Ну, я к чему хочу? То Сандарин, он закон отца не нарушил.
Нет, он нарушил. Он не смог до конца увидеть объективку между религией и наукой. Вот это
развлечение
я
не смог увидеть.
Да, то есть, понимаете, с одной стороны, он верил в отца, но вера – это еще не есть доказательство, чисто ваша субъективка. А чтобы вера состоялась, она должна стать знаниями, ключ 7.4 сейчас работает, да? Вот. А чтобы для этого нужно что? Примениться в вере какой-то и получить опыт, подтверждающий, что он не сделал. Поэтому он, с одной стороны, складывал какие-то выводы по вере своей, как верящий в науку, в материю человек. Правда, в чем здесь религия, не знаю. Может, я не до конца знаю его историю просто.
Нет, в его науке не было религии. Просто он, когда он говорил, он употреблял слово Бог. Бог создал одно или несколько существ, которые потом в ходе эволюции их стало много. То есть он не отрицал Бога, когда говорил.
Он это просто допустил. Да. Сказать, что он это обосновал научно, я не вижу это обоснование. Это не научное доказательство, то, что он сделал. Это называется как гипотеза. Это даже не теория. Теория, она доказана уже фактами.
Он имел свою точку наблюдателя, позицию наблюдателя.
Да, позиция наблюдателя. Одна из... Он имел право на нее, ничего тут плохого нет. А то, что это абсолютизировали, ну, скажем так, ничего взамен не было. Момент. Поэтому хватит.
На самом деле это не наука, это просто зомбирование. И вот оно действительно умышленно навязывалось. Даже социолог Эй Чамбера написала, для чего внедряется дарвинизм в школах, в образовании и так далее. То есть если человека, как она писала, по существу заставит о себе думать как о животном, без всяких высших целей, то таким человеком легче всего управлять. Вот
конечно.
Вот для чего внедрялся и внедряется дарвинизм. Поэтому, несмотря на то, что он уже тысячи раз опровергнут очень многими авторитетными учеными, он продолжает внедряться в школу.
А за счет чего, какая сила на планете есть, которая его внедряет в школу? мозги людей.
Инерция, наверное, продолжается.
Вы планетарно.
Просто, наверное, легче управлять, манипуляцией.
Это вот те...
Кому это выгодно?
Зомбирование такое.
Кому это выгодно?
Тем, кому выгодно.
Кому?
Ну, вот этим хладнокровным.
Возможно, как вариант.
То есть это не просто сами люди.
Какая-то серьезная сила.
Это те, кто люди, кто подвержены влиянию разных других цивилизаций.
Среди людей
да.
Тоже есть управленцы, которые это осознают и делают это осознанно.
Да. Значит, зависть духа есть. Это
да, да, да. То есть они подвержены влиянию других товарищей, не обязательно вышестоящих людей, как правило, это не люди, это что-то подобное. Люди не хотят вот эту власть убрать. То же самое с войнами. То же самое сейчас, это влияние извне. Вопросы очень легко, быстро можно завершить. Так нет же, сидят кто-то, упирается, на пульте руку держит, есть возможность пультом управлять. Вот. И благодаря им, в общем-то, кому-то очень выгодная ситуация поддерживается. С другой стороны, руками темными делают благие дела.
Лариса, а имеет смысл вот с таким контингентом для отцов? Я просто
думала,
с кем именно? Иногда
кто
да, иногда
пытается
нет.
Управлять тобой?
Если касается это масштаба действия, которое вы способны охватить,
да.
И вот эту систему вы, у вас есть чем переломить, mm-hmm. Имеет смысл, даже обязывает. А если есть система мощная, она старая, она гнилая, но у вас пока не хватает ни огня, ни способностей, ни реальных условий, да, чтобы ее... Бюрократическая машина в России. То с ней воевать, что с ветряной мельницей.
Это да, она вырастет тоже.
Вот вопрос в этом должен быть. Поэтому у вас вопрос, извините, если бы вы графически подумали, вы бы тут же сами родили ответ. Смысл когда имеется? Когда есть на это условие? Нашла? Если нет всех условий, частично можно стяжать, измениться. Но не все мы сразу готовы освоить. Это уже взгляд с точки зрения материи. Но мы же о преображении материи говорим, да? Пуляться огнем это не поможет.
А инструменты?
Пожалуйста, применяйте. Но вопрос, насколько вы эффективно применяете с инструментами, чтобы это все достигать в результате.
Кстати, вы говорили, что будете подробно говорить об инструментах.
Я подхожу к логике. То есть инструмент. Вот у нас 10 минут осталось. Нужно успеть, чтобы пойти в ночную учебу. Завтра продолжим. Инструменты – это набор функций, свойств, качеств человека, каких-то взглядов, чего угодно, способностей, каких-то навыков, которые мы можем условно обособить, выделить этот набор и примениться в любых других условиях. Вот. Поэтому, когда мы говорим о логике, как о виде мышления, это первичный вариант, логика как подход, как принцип вообще – метод, которым мы пользуемся, но это еще не инструмент. Это уже другой вариант, или наука логика. Есть логика отца не как часть, а как принцип действия для всех частей. А вот, а есть инструмент логика. Когда инструмент логики рождается? То есть мы можем стяжать что угодно, мы можем застяжаться, но не иметь никакого результата. Почему? Потому что у нас не будет главных вот этих функций, которые должны быть свойственны для инструмента. Значит, есть путь роста снизу, когда мы накапливаем логичность, логические навыки, разные виды логики осваиваем, применяемся, пользуемся. Мы растем просто мышлением логики. Мы растем частью логика, она есть такая. Мы растем принципом логики, да? Но не обязательно это будет инструментом. А когда мы понимаем, что это вот набор деятельности, функционала, который мы можем приложить к разным предметам, к темам и сработать мышлением, логикой, только это уже не до конца будет мышление только, вот этим инструментом, логикой, это становится потихоньку инструментом. Понимаете разницу? Вот. Есть, смотрите, инструмент, что там, активность, да? Первое. Есть просто активность, которой мы не управляем, а просто еще растим в себе. Мы знаем, что она есть, она так-то проявляется. Мы учимся ее взращивать в себе, выращивать, да, проявлять в разных условиях, но это еще не будет инструментом, что бы вы ни стяжали. Вот. Но когда вы поняли, что такое процесс активности, прожили его, освоили, и вот можете в любом деле эту активность взять и проявить в нужном русле, в нужной концентрации действия, тогда это становится для вас активность как инструмент, понимаете? Да, это настоящий инструмент. Тот же самый потенциал. Вот есть просто потенциал, который у вас какой-то есть. Вы можете его не замечать, можете не знать, постепенно познаете, растите, изучаете, как это делается. Это пока не инструмент. Но когда возникает ситуация, когда вы до нее доходите, вы понимаете, чтобы ее разрешить, нужен мощный другой потенциал. И вы собираете все свои возможности действовать, растить потенциал, проявлять потенциал. И для этой ситуации применяете нужный потенциал, достигаете его, взращиваете, проявляете, прикладываете потенциал, чтобы совершилось нужное действие мощно, потенциализировано, как вам необходимо, вот это уже становится инструментом. Принцип взят? Взят. И так по каждому инструменту.
А я не могла понять, что это происходит.
Так вот, вернемся к логике. Зачем все-таки мы инструменты стяжаем? Помните, оно, что у нас тихо, два пути роста сверху в том числе. Что нам дает вот стяжание инструментов? Отец закладывает стандарт наших навыков, которые мы должны развернуть, выявить, возможности каких-то, чтобы вырос инструмент. И снизу вы это долго бы искали, а когда вы имеете инструмент стяженный как синтез для чего-то, стандарты, которые вы должны выявить, развернуть и применить, когда есть и сверху, и снизу устремление и стандарт отца, вот, то есть возможности, условия получается, у вас это происходит быстрее в росте. Дошло?
Дошло. То есть, вот, допустим, инструмент стяжать на любой вариант действия?
Да. Да, на самом деле. Вот у нас сейчас 32 инструмента известны, на самом деле их гораздо больше. Вопрос в том, что мы не тянем больше. Бесполезно их сейчас давать. Вот так увидите. Так о том и речь. Теперь смотрите, инструмент логика у отца. Попробуйте прожить это, что вот сейчас. Синтезируйте с отцом, синтезируйте с море и свет. Вы проживаете. С одной стороны, это синтез. Но это синтез о чем? Это синтез какой? В основах, в азах все остается, ничего не меняется. Помните? Логика, связи разных данных, фактов, начало, если мы углубляемся в наши стандарты, да, которые вот не противоречат.
Это инструмент, который помогает отцу связывать.
Это вот некая, можно сказать, матрица логическая, матрица логики. Можно сказать, вот готовые уже эти вот из стандарта отца созданы вот эти все разновариативные связи начал, это выше, чем матрица на самом деле, хотя не знаю, которые помогают, применяясь вот этим синтезом, увидеть, что у отца именно туда синтез и огонь ведет связи вот такой только в началах, но не ведет вот синтез других начал. Например, огонь и животное — это начало малосовместимое. Понимаете? А вот человек и огонь — это начало очень даже сейчас совмещаемое. Дошло? Дошло. И вот эта вот глубина, структура эталонной логики, когда все возможные разные взаимодействия, начал между собой, мы стяжаем, вот это вот стяжание инструмента называется. Дошло? Вот мы сейчас идем и стяжаем инструмент логики. И вы сейчас понимаете уже, проникаетесь и осознаете, что вы стяжаете. Когда вы возжигаетесь этим инструментом логики, вы начинаете очень глубоко развивать свое мышление. Где мышление, оно основывается на логических механизмах. Почему? А вот отсюда растет. С четвертой части ум как таковой. Понимаете, до чего мы доходили? Вот молодцы, просто молодцы. Итак, мы возжигаемся четвертым синтезом. Школа философии здоровья, синтезируя с начально настоящими аватарами синтеза море и свет. и глубже синтезируя с нашим ухом, с ухом Марии Свет, мы переходим в зал Школы философии здоровья в корпусе Мории. Становимся в зале школы, синтезируемся с аватаром Мория, находясь в первой стоящей реальности метагалактики Фа, и проникаясь ментальностью и логикой изначального стоящего аватара Мория, мы направляем этот огонь ментальности Мории, аватаресе Свет, стяжая ее логику и ментальность, вспыхивая магнитным синтезом роста логики и ментальности каждым из нас, и просим условия стяжания инструмента логика каждому из нас. Возжигаемся условиями, поддержкой, магнитным синтезом Мория Свет и переходим в зал изначального стоящего отца метагалактики, становясь 16384-й вышестоящей реальности метагалактики Фа, синтезируемся нашими хум, с хум отца, стяжаем, возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца метагалактики, бросим у отца ядро синтеза, инструмента логики отца каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем каждому из нас по нашим индивидуальным возможностям синтез логики изначально вышестоящего отца метагалактики, метагалактической логики, пока не выше. То есть это тот стандарт логического действия, который есть у отца. Стяжаем этот синтез ядром синтеза. Просим отца скомпактифицировать и синтезировать ядро инструмента логики. И стяжаем огонь инструмента логика каждому из нас и синтезу нас. И фиксируем ядро инструмента логика в центре головного мозга. Начиная манировать огонь логики отца в головной мозг, заполняя его. А более потом разворачивая это ядро инструмента логики, как логики отца, эталонной в нас, на весь головной мозг. Ядро на весь головной мозг. И огонь также точно. Он там не особо выходит за пределы мозга. И мы просим изначально вышестоящего отца метагалактики сжечь некорректные логические выводы, следствия, связи, имеющиеся, возможно, у нас. И просим преобразить логику каждого из нас на явление логики изначального стоящего отца метагалактики. Для этого нужна парадигма отца, для этого нужно изучать стандарты. Вот сейчас вы это увидели четко, иначе логики ниоткуда будет взяться. Для этого нужно уметь думать логически, как минимум, а то не только логически. Логика бывает как аппарат в разных сферах мысли. И вот возжигая всем стяжённым, мы начинаем эманировать метагалактическую логику огнем инструмента стяжённого Вывдива. Вывдива Дагестан, на территорию Дагестана, преображая ментальную среду этой территории. И просто физически на территорию вашего подразделения, а также Вывдива каждого. И возжигаясь эталонная логика отца для нас и инструментом логика, мы просим у Мории и Свет ночную учебу, условия ночной учебы. Просим глубину ментальных функций человека метагалактики, явлением новой изначальности, изначально вышестоящим отцом. Мы благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики, также Морию Света за первую часть четвертого синтеза школы. И возвращаясь в физическое присутствие, выходим из практики. Вот на этом все. У нас первая часть завершена. Вам большое спасибо. Так, завтра мы собираемся на час раньше, потому что у меня четвертый синтез начинается с 8. А у вас тогда с 3. Мы попробовали с той группы перенести на час. Я думаю, здесь все нормально будет.
книжку дома.
Здесь дверь открыта будет, а то я так не уточнила сходу.
А, будет. Реализует наша глава ИЦС. Будет. С той стороны вход будет точно.
Ну, то есть вы к трем завтра приходите?
Добро. Добро.
И тогда до 9 мы с вами занимаемся.
3 часа проходим, ребята, завтра.
Все, всем большое спасибо.
Так, спасибо. Так, Закир.
Подай на часть.